Слава нашему Господу! Ну что, друзья, какие у нас вопросы такие горячие, если что, срочные? Есть? Насчет гражданства? Пожалуйста, давайте порассуждаем. Что именно? Я гражданин небесного посольства, да? О небесном посольстве или о земном? И о том, и о том. Павел в свое время сказал, а я гражданин Римской империи. А начальник сказал, я за большие деньги купил. А Павел отвечает, я в этом и родился. Как? Было бы хорошо. Нет, вы не граждане. А то не граждане, друзья. Нет. Граждане те, которые приняли гражданство, но не те, которые родились. Раньше проходило там, где ты родился, а теперь кто принял? А принял через клятву. Мы из Кавказа, и мы были автоматическими гражданами. Но когда республика стала самостоятельной, она подвела нас под категорическое принятие гражданства. И не принятие гражданства, а освободи границы. Для местных. Да. И ко всему прочему, я просто пример показываю. Там считался такой вопрос, гражданином Кавказа или Грузии имел право быть человек, кто являлся жителем. А слово «житель» такое скользкое. Мы можем быть долгожителями, но не жителями. И когда с кем-то мы говорили, говорим, ну мы же здесь жители. Он говорит, нет, вы не жители здесь. А когда мой из друзей уверовал, вернее сосед, и на улице даже не разрешали говорить о Христе, ему сказали, ты грузин? Он говорит, да. Представь, ну, свидетельство об этом. И он называет древняя грузинская фамилия своей матери и древняя грузинская фамилия своего отца. Ему говорит, нет, перекрестись. И там подспудно было заложено нечто. Поэтому там, где клятва, это вопрос серьезный. Крестик поставь. Раз существует такая кассета, думаю, хорошо ее послушать, а потом делать выводы. Там оно такое, знаете, настолько рядышком. Немножко попозже узнаем все таинства. Сегодня звонок был с Финляндии. Европа перешла на новые деньги. Евро. Уже евро. Я говорю, какова стоимость? Приблизительно доллар. Немножко отстает. Конечно. Конечно. И общий карман. К этому идет, друзья, идет. Ну, своеобразный. А вот давайте рассматривать союз с небом. Кто-то говорил, а можно быть гражданином двух государств? Как, говорит? Я, говорит, гражданин неба. Так что принесите кассету. Желательно будет, чтобы послушали ее, посмотрели. А тогда уже будем рассуждать. Будет доступно, я думаю. Есть такие вещи, которые мы не понимаем, потом увидим. А потому надо сначала знать, что там написано, а потом. Интересная система, да? Помните старец Павел с Ванкувера, низенький такой, когда мы в мексиканской церкви собирались, он рассказывал о присяге, которую дают священники католические и монахи, да? И что интересно, значит, обязуюсь там или обещаю, что я буду проповедовать Священное Писание и, не своими словами скажу, и говорить его так, Да, там очень сильный момент. Говорит, не подпишу. Но там, говорит, свободный. Да, есть этот момент. А там была интересная фраза у католических. Это дело вскрылось. О вопросе каком. И обещаю, говорит, о том, что я буду передавать Священное Писание так, как меня наставят мои старшие. Ну, примерно. Вот, пожалуйста, вам результат. А апостол Павел не так говорит. Даже если мы или ангел с неба придет и будет говорить не так, как написано. Да будет? Анафема. Вот вам, пожалуйста, результат. Кажется, зацепили самую болезненную тему, да? Друзья, вы столкнетесь со многими вопросами. Дай Господь, чтобы каждый был научен от Господа. Раньше проходили моменты о том, что если дети рождаются в Америке, они автоматически граждане. Теперь нет. Нет. Они могут быть гражданами только тогда, когда у них или вопрос совершеннолетия, они его будут принимать гражданство с клятвой, или их не родители. Это не граждане. Раньше считалось граждане. А сейчас законные жители. Не иммигранты. Ну, скажу вам такой момент, задумайтесь сами. Священное Писание, книга Исхода. Чтобы понять этот момент, надо немножко тронуть книгу Бытия, конец, и книгу Исхода. И сделать вход и выход. На каких условиях, по каким документам Израиль вошел в Египет? И по каким условиям, и по каким документам вышел? А как он в эту кабалу попал? Свободный. Заместитель фараона, имеющий власть и льготы, дал полную свободу и независимость своим, да? Которая обернулась потом жесточайшим рабством. И чтобы выйти с этого рабства, нужно было заплатить жестокую цену. И цена была смерть сына фараона. Да, нет? А чтобы фараона заставить, нужно было вот эти вот бичом этим пройтись по народу. И тогда уже стали египтяне кричать, слушай, отпусти их, иначе мы все поперемрем. Так же было? И только рукой сильной и властной Бог смог открыть железную печь. А ну попробуй железную печь, раскаленную открой и оттуда вытащи. И есть интересный закон. Этот закон описывается в книге Бытие. Вы можете его тоже глянуть. Это каким образом возле города Содома и Гоморры поселился свободолюбивый человек, вошедший в землю обетованную, племянник Авраама Лот. И что он сделал? Он раскинул шатры до Содома и Гоморры. Не возле, а до. То есть большое расстояние. А потом оказался совсем близко. И потом попал так, что и на него распространилась власть завоевателя, да, нет? И он попал в плен. А чего он попал? А потому что так рядом был. Наконец, Бог дает свободу ему. Пришел его дядя, освободил его. Ну, воспользуйся, выйди. Нет, он еще стал более почетным жителем города, да? Потом через что он вышел? Через жертву. Да, нет? Вот вам и пожалуйста. Причины, причины, везде есть причины. Как поступать, поживем, посмотрим. А вот как не потерять гражданство неба? Как здесь быть? Какое? Давайте порассуждаем. Ибо таким образом откроется свободный вход. Так написано в послании Петра. Давайте почитаем и порассуждаем. Второе послание Петра, 1 глава, 10-11. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, утверждены в настоящей истине. А что? А выше начинается так. С 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни». Значит, не физической. «И благочестие через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель». Добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Что это такое? Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Свободный вход? Что это такое? Скажите, друзья, а в молитве у нас к небу свободный вход? Как у нас в этом вопросе обстоят дела? Евреям 10 глава, с 19 стиха прочитаем. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водой чистой. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Это свободный вход в небо? Как тут дела обстоят? Скорее всего, тут очень много вопросов. Вопрос крови Христа, она, наше отношение к ней. Да приступаем с искренним сердцем. Как у нас дела с искренностью? Полная вера, кроплением очистившей сердца от порочной совести. А у христиан она может быть? Что такое порочная совесть, друзья? Печальная тема. Что такое порочная совесть? Давайте порассуждаем. Что такое порок? Недостаток, очень такой веский, ощутимый. Откуда он взялся? Вот хорошая-хорошая совесть, раз и порочная. Так, да, бывает? А потом, чтобы не было переживаний, начинаю отбеливать, подбеливающие стену. Так, да? Ну, так все живут, так многие поступают. Да ничего-то, и все нормально вроде. Проверяем общение с Богом. Ты это делал, я молчал, ты подумал, что я такой же, как ты. Значит, все нормально, пойдет. Там привык, здесь ничего, там ничего. И дальше, дальше, дальше. Не похоже, нет? Похоже. Сегодня мы вот ехали по дороге, немножко рассуждали о межи. Межа такая. Это граница, да? Граница. Ведь нарушение межи – это нарушение совести, да, если ты знаешь, где межа. А ведь межа бывает на земле, а бывает и духовная тоже межа. Да, взаимоотношения между сильным, слабым, мужем, женой, детьми, родителями. Так, да? Мудрым, не мудрым. И пошло, и пошло, и пошло, и пошло. Так, нет?
Почему именно искренность
Давайте рассуждать. Как ты говоришь, что ты любишь Бога, если... Как ты говоришь, ты искренен с Богом, когда не искренен? Тот, кто не делает искреннему своему, что это такое? А что можно делать зло искреннему? А как это может произойти? Есть одно стихотворение, не библейское, но очень интересное. Я не знаю, на каком основании оно родилось у Евтушенко. О этом, о поспешности. И там есть такая интересная фраза у него. «Шагая к цели очень бойко, по ступеням, как по телам. Остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам, топча, как листья, чьи-то лица». Что это такое? Это только в мире? А тут не может быть? Скажите, а пятидесятническая церковь, только что Христос умер, воскрес, вознесся, только что пятидесятница была. Сколько времени прошло, пока мы появились первые диакона? Ну, считанное, да, время? Говорят, несколько лет. Приблизительно. Год, два, может быть. Но это уже детали. Чем меньше, тем хуже. Если месяц прошел, то это вообще крик души будет. И вдруг при раздавании ежедневных потребностей кто-то начинает быть обделенным. И в этом усматривается лицемерие, лицеприятие. Так или нет? И получается огорчение. И чтобы решить это огорчение, нужны были первые диакона. Так первые диакона для чего были нужны? Для того, чтобы исправить чью-то совесть. Да, нет? Да или нет? Но если бы по совести было все поступлено, и не было бы никакого нарушения, ничего бы лицо не было бы потоптано. Может быть, но так много людей сразу. Значит, тогда у них массовая эпидемия самомнительности. Тогда еще хуже вопрос. Давайте, давайте. Ну, кто там были обделены? Не вдовица, а вдовицы. И притом не еврейки. Да, ну значит, евреи. Значит, евреи. Пренебрегали эллинистов. Ну да, вдовицы. Значит, ни одна, ни две. Ради одной-двух, как там вопрос можно было бы решить без диаконов? А раз там столько диаконов, ну представьте себе, 7 диаконов для решения проблемы с одной вдовицей. Ага, да там, скорее всего, серьезный вопрос. И браты как глянули, дальше будет разделение церкви. Согласно посланию, когда Павел пишет Коринфянам, чтобы, говорит, было попечение о менее совершенном, дабы не было разделения. Ну так? А если система? Неоднократность, а тогда что? Значит, получается вопрос совести. Очень интересно, да? За живое беремся. Все, все. Скажите, а когда Бог показал свою славу Исаии, Он за совесть Исаию не взял? Ну так получается. До этого совесть Исаии позволяла, и все было нормально. Так? Этот пример мы с разных сторон будем разбирать. Мы его давно берем, как сильный пример такой, так? И пока Бог не показал свою славу, тогда Исаия не увидел своей. А ведь наше хождение-то мы совестью проверяем, да или нет? Как-то на молодежном мы рассуждали о вопросе органы чувств. Ведь мы же воспринимаем окружающую среду нашими органами чувств. Правда, да? Глаза, нос, уши, язык там и так дальше, ощущения, осязания. Вот и так дальше. А если будет повреждение, тогда что будет? Хорошо. Задали вопрос, что такое помазание, научающее, чтобы вы, отвергнувшие нечестие, мирские похоти, жили, да? А что это такое? А что такое совесть? Что это такое? А где она берется? А у кого она есть? И конкретный такой пример. Мать, ей лет 35-45, с сыном, ему лет 6-5, заходят в автобус, троллейбус, трамвай. Это в той стране история, старая, очень интересная. Вот. Ну и билет они взяли. Решили так проехаться. Случилось горе. Зашел контролер. Эч, ваши билеты. Она тык-тык, что делать? И говорит, ну, ребенок потерял. Совесть, как твои дела? Отлично, да? Ну хорошо, это безбожный человек, безбожная мать, хорошо. Спишем, да? Спишем? Спишем. Дальше. А этот малой смотрит и говорит, дядя, не верьте ей, она вас обманывает, она билетик не брала. Совесть? Ха, интересно? Яйцо курицу учит, не? Так у кого совесть, у кого бессовестность? А, он был писятником, да? Духа Святого принял. Да? Она его как дернула. И давай выходить с автобуса или-то, ну, с транспорта. А этот мужчина в усах, такой средних лет, солидный. Знаете, гражданка? Да, она говорит, не верьте ему. А контролер говорит, вот вам-то я и не поверю, а ему поверю. И когда, говорит, вышли с автобуса, это она потом сама рассказывала, там, или что там, автобус, трамвай, троллейбус. Он раз руку выдернул и пошел. Он, знаете, что исполнил место Писания? Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, не подавайте руку общительности. Если вы будете им подавать и приветствовать, вы будете соучастниками. Раз руку свою не дает своей любимой мамочке. Я всем расскажу, что ты усатого дядю обманула. Она сейчас ему торт купит, лишь бы рот закрыть. Вертолета купит настоящего. Так у кого какая совесть? Скажите, пожалуйста, откуда она берется? Что это за штука? Я думаю, потому апостола Павла хотели неоднократно побить, потому что он говорил, что совесть у людей безбожных зачастую бывает выше, чем у людей, вступивших в завет с Богом. Да? Интересно, какого ребенка Иисус поставил? И говорит, если не умолитесь, и не будете, как этот ребенок. Вот, наверное, вот этого безбожного сына, который говорит, что мама обманула усатого дядю, билетик не купила, а обманывает. Вот давайте проверять. А теперь как? Что ей следует сделать? Вот она теперь потеряла полностью доверие в лице своего дитяти. Да, нет? Что ей делать? Каяться как? Не знаю. Пойти 100 билетов купить. Найти этого дядю усатого. Ну, давайте, рассуждайте. Это нужно так сделать, чтобы он был удовлетворен. Малой этот. Чтобы он сказал, ну все. Друзья, поэкспериментируйте дома с вашими маленькими детьми, вашими внучатами, детками. Один из примеров. Предоставьте им сделать какую-нибудь домашнюю работу, письменную или какую-нибудь другую. И подведите, как следует сделать, объясните, а потом скажите, а теперь, когда ты сделаешь, поставь сам себе оценку. И внимательно посмотрите, кто из детей как себя будет вести. Есть те, которые начнут натягивать себе оценки, и рука не дрогнет. Есть те, которые начинают внутренне торговаться. Есть те, которые себе занизят. Почему-то их несправедливость всегда бывает выше. Да, нет? Вот так открывается свободный вход. Давайте коснемся этого механизма. Значит, еще раз. Итак, братья, евреям 10:19. «Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистившей сердца от порочной совести». Что такое искренность? Чистота, да? У евреев есть еще одна очень сильная фраза, 13 глава, 18 стих. «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть». Почему? Потому что во всем желаем вести себя честно. А что это такое честность? Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего, говорит, и они сами евреи ожидают, потому сам подвизаюсь, а в другом месте написано, кто незаконно будет подвизаться, не будет иметь успеха. Сам подвизаюсь, иметь непорочную совесть, и начинается два направления. Пред Богом и пред людьми. Что это такое? Получается, есть вопросы, на которые люди говорят «грех», и Бог говорит «грех». Следующий момент. Есть вопросы, на которые люди говорят «это не грех», но Бог говорит «грех». В таком случае кого слушать? Конечно, Господа. Есть момент, Бог говорит «не грех», а люди говорят «грех». Что делать? Немножко сложнее, да? И есть моменты, когда нужно согласиться с мнением людей, а есть, когда не придется соглашаться. Да? Конечно. Но совесть пред людьми и пред Богом. Да, ну а если тебе скажут, что ваша семья христианская должна иметь только двух детей, а потом вы идете в тюрьму, если будет три, что вы будете делать? Непокорный начальству, непокорный Богу? В данном случае не думаю. Правда? Правда. Значит, получается, если требование власти соответствует закону Слова Божьего, то мы подчиняемся, да или нет? Помните такое местописание, когда сказали апостолы, ну, братья, рассудите, говорит, сами, справедливо ли пред Богом вас слушаться более, нежели Бога? Значит, если Бог говорит, я должен исполнить. Но если Бог не говорит, тогда я, говорит, вам подчиняюсь. Да, нет? Власти говорят, начертание на руку и на лоб. Что дальше? Непокорный. В данном случае власти остаются покорны Богу, потому головы будут рубить. Ну так? Так. Поэтому, смотря какие требования, что они требуют, эти требования, если они соответствуют Священному Писанию, мы подчиняемся, а если нет? Видимо, об этом Павел Апостол-то и говорит, о совести. Хорошо, более сложный момент, совесть, совесть. Вот в данном случае с этими 5 копейками вроде бы понятно, да? Не заплатила и обманула, ну хоть бы сказала, вы знаете, я думала вот так вот. А ребенок как бы среагировал, если бы мать сказала, знаете, я вот подумала, одну остановку, две проеду и не заплачу, а в следующий раз, когда больше буду ехать, то обязательно сюда заплачу. У ребенка бы это прошло? Не думаю. Его совесть немощная или справедливая? Не позволила бы. Как быть? Хорошо, а теперь давайте более сложный момент. Вот тогда, когда 2×2 — 4, у нас бывают ошибки. А когда более серьезные моменты? А вот такой случай. Когда нам рассказали это, мы не помню, в каком возрасте были, я долго, знаете, стонал, думал, как это могло быть. Господи, сохрани, чтобы никогда-никогда в моей бы жизни такое не повторилось. Ну, то есть у кого-то так случилось, чтобы у меня такого бы не было. Господи, помоги так ходить пред Тобою. Всегда оно получается, не всегда? Пример. Он когда-то был в рядах армии, потому что, видимо, в стройбате находился. И приходил на собрание в одежде армейской. Кто-то из сидячих, смотря на него, вдруг в видении видел, что у него, как она, бурка или как называется, одежда, в которой пастухи пасут овец. Ну, вот такая. Потом через время раз смотрит, а он сидит в солдатской одежде. Другой раз приходит, пришел в солдатской одежде. Потом раз в видении видит его, сидящего тут же в зале, или что там, комната была, где собирался народ. Опять в этой такой одежде. И Бог вразумил, когда вернется, будет благословенный служитель. Так и было. И когда, говорит, народ приходил на исповедание, едва-едва, знаете так, тяжко же это, да, когда идешь на исповедание. Оттуда, говорит, поднимался на крыльях веры, улетал народ. И вот, говорит, однажды стал приходить, или стало приходить, это я так и не понял, когда рассказывали братья, какая-то душа, которая исповедовалась, потом выяснилось, в одних и тех же грехах, в одних и тех же грехах, в одних и тех же грехах. И сколько ни исповедовалась эта душа, столько получала освобождение и с ликованием уходила. Ну, что-то было недоработано. Почему, не знаю. Или душа должна была быть более тверже, или он что-то недоработал. Об этом неизвестно по сегодняшний день. Может быть так, может быть иначе. И вот однажды, не знаю почему, но он как-то так сказал странное слово. «Ну что это такое? Ну до каких пор ты так будешь?» Вот скажите, это возглас по совести, не по совести? Чужую ошибку мы легко разбираем. Давайте мы ее разберем полностью. Конечно, когда сами так поступаем, ну, так, нет? Вот это по совести или не по совести? Получается, по ревности решил поставить свою праведность выше праведности Божьей. Ну, как хочешь теперь можешь рассуждать. А там он ничего не рассудил, ничего не заметил. А душа говорит, ну, так получилось. Он говорит, что так получилось, так получилось? И вот какая загруженная пришла, вот эти все исповедания на плечи, и назад. Если туда хоть кое-как приползла, то оттуда не знаю, как ушла эта душа. И Бог решил научить. Иногда нас учит, иногда не торопится учить. А почему, не знаю. И Бог его научил. Он должен был поменять забор у себя. Старый такой забор уже стоял. Это в деревне где-то происходило или в пригороде. Столбы он вкопал в землю, видать, цемента не было у него, камни заложил землей, ну, как это в деревнях делается, да? Затрамбовал, потом вот эти вот длинные доски повесил и стал навешивать забор. Уже, говорит, много работы сделал, и вдруг перед его глазами во время работы забор стал качаться. Значит, вся работа на смарку, так, да? Вроде ветра нету, а забор качается. Он поворачивается, кто? Смотрит, корова соседская. Бок чешет. Ну, 500 килограмм животное, представим себе, да? И что от этого забора? Чух-чух, и забор начинает качаться. Вот тут у него до этого мир, наверное, была радость, а теперь начинается у него здесь... Совесть что сейчас делает, скажите? А может быть, он с путей совести сходит? Ну, чужую ошибку разбираем легко, а сами? Он корову прогнал. Давай дальше работать. Через время опять забор ходуном ходит. Он поворачивается опять, эта корова. У него здесь, знаете, что уже стало твориться? Он вообще, наверное, забыл, что такое совесть общечеловеческая. Нет, нет, подожди, он же ничего же не сделал. Это мы потом разберемся, что он сделал. Ладно, прогнал. Дальше работает. А вот здесь уже кипит, нет? Когда чайник кипит, что он делает? Свистит, пыхтит, тарахтит, гремит, булькает. У нас такого не бывает, никогда не бывает. Никогда не кипим, не булькаем, не пыхтим. Никогда! Это только у пресвитеров бывает. Он же пресвитер. Да, у всех бывает. Тесто-то одно, из которого слеплены? Одно. Адамовская натура-то одинаковая? Одинаковая. Вот давайте проверять. И вдруг забор по новой качается. Он глядь, а она вот она. И он возложил на нее руки. Рук поспешно не возлагай, чтобы не быть участником чужих грехах. А он решил возложить. И вот тем, чем гвозди забивал, тем как дал промеж рук. И все. Она коч-коч, брык, готово. И он сразу раз. Все, совесть заговорила. Ну что? Дотрудился? Допроповедовался? Это было начало. Как вылетает соседка. Ай-яй-яй-яй-яй. А у нее язык, знаете, какой был? Мертвый в гробу перевернется. Вот она его достала. Железной щеткой давай его. Да вы ж все ж такие. Какой поп, такой приход. Да у тебя ж там таких же. Чему ты можешь научить? И как понесла. Ай-яй-яй-яй. То и до Бога добралась уже. Вот то хоть отлучай. Кого? Господи, гряди скорей. Ну вот, пожалуйста. А он, знаете, уже не знает, что говорить. Попробуй переговори ее. Ну, женский язык вы же лучше знаете, да, что это такое? Попробуй переговори, когда она еще огорченная. Ну, наконец он поймал момент и говорит, ну, считай, что я свою корову убил. Эх, ты знаешь, моя буренка, да она стадо стоит, стадо ее, понимаешь, цена. Одну забил, стадо отдашь, рот не закроешь, ни за что. И он уже бедный не знает, что говорить. Там уже, небось, народ сбегается. Да, нет? Сейчас деревня, это ж все, ему сейчас нужно провалиться сквозь землю или куда-то уезжать. Ну так. Он уже не знает, что говорить и говорит. Ну так получилось. А эта бабуля так, руки в боки. Как это так получилось, так получилось? Он, а что а? Вспомнил? Ты же тоже чуть ли руки в боки не стоял и говорил, как так получилось, так получилось. Ну, ты же пастор, ну ты же учитель. Ну, как же ты, уча другого, не учишь себя? Ну, давай, давай. Вот тут он понял. Понял теперь, говорит, как получается? Ох, как понял. Ох, как понял. Да так глубоко понял. Да с таким, а теперь читаем место Писания. Вот теперь, итак, брат, имея дерзновение, вот теперь, вот в этой приубитой корове, вот бери дерзновение, где его взять? Мы говорим о дерзновении много, да? Вот теперь бери. Вот так вот женщина взяла дерзновение, в чужой дом зашла и плакала на ноги Господа. Так тот мытарь зашел в храм, вот так. Вот так Закхей залез на дерево. Вот так разбойник у креста, вот так дерзновение взял. Итак, брат пресвитер, имеешь дерзновение входить во святилище? Посредством крови Иисуса Христа, путем новым живым, который Он вновь открыл тебе через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, ну приступай с искренним сердцем. И он приступил. Знаете, что он сделал? Он себя так глубоко осудил, увидел свое ничтожество с полной верой, что он будет прощен. Его корова не интересовала. Его беспокоила та душа. Краплением очистивший сердце от порочной совести, омывший тело водой чистою, взял и стал держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. И вдруг корова поднимается. Поднялась, покачалась чуть-чуть, коч-коч-коч, и пошла дальше травку щипать. Все, за полчаса прошел высший университет. Что такое совесть? Как она пачкается, как ее очищать? Ну, давайте. Желающие пройти университет есть? Никто! Я тоже не хочу. И когда рассказывали братья на проповеди это, я не знаю, как я выглядел. Я сидел среди рядов и слушал, 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 слушал. И слава Богу, что этих братьев нам в город, нашу церковь, где меня Бог воспитывал, привел в те далекие-далекие годы. Он преподал глубочайший пример учебы и понятия, что такое дерзновение, как вот теперь очиститься, как прийти пред лицо Господа, как искренно назвать вещи своими именами, как тут найти совесть и, знаете, разложить все по полочкам и сказать: «Господи, ты знаешь, вот здесь так, здесь так, здесь так, здесь так». Это же считанные мгновения. Ведь от момента, когда до него дошло, что он сказал тогда той душе, до момента, пока поднялась корова, это были считанные мгновения. Как может так произойти? Очень просто. И не подумаешь, и не представишь. Думаю, не зря. Конечно, не зря. Иисус, когда учил учеников, Он сказал: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». А вот это вот такой момент, очень серьезный, очень важный. Поэтому теперь давайте к нему прочитаем вот это место Писания. Как для него открылся свободный вход? Открылся? Не открылся? Открылся? Не открылся? Когда написано в послании Петра, то, что мы сегодня прочитали. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь». А немножко выше, что мы прочитали. «Если это в вас есть умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Думаю, что вот этот контекст Священного Писания будет говорить о том, что на момент, когда он забивал забор гвозди, эти доски навешивал, он забыл об очищении того греха. И он то за грех не считал. А что же его совесть сделала? Как он ее смог заглушить? Фактически, раз это грех, из-за которого Бог преподал ему такой университет обучения, да, за полчаса выразимся, значит, нужно было через это учение показать человеку, что у него нарушена добрая совесть. Значит, получается, он добрую совесть нарушил там при разговоре с той душою, когда сказал: Все было понятно. А помним такой момент, когда Елисей говорит: «Гиези, где ты был?» Он говорит: «Никуда не ходил, господин». «Слушай, а не сопутствовало ли тебе сердце мое, когда тот человек обернулся к тебе?» Мне хочется эти слова сказать к моменту, знаете, когда Моисей стоял возле скалы, он сказал интересную фразу, очень больную. Ему вообще не к лицу это было, да? Не к лицу, не то, что какое он имел право. Оно ему... как сказать, туфли не с его ноги, понимаете, если так выразиться, одежда не с его плеча. И он обращается к народу и говорит: «С этой ли скалы непокорные вывести мне воду?» Так, да? Он употребляет слово «непокорные» и бьет. И Бог говорит: «За то, что ты не явил святости моей». Значит, нарушил совесть. Но ведь мы же об этом не говорим, что он совесть нарушил. Но ведь он же ее нарушил. Нарушил. А разве совесть не нарушил Гиезий? Нарушил. А разве этот брат не нарушил? Нарушил. А мы как нарушаем? Нарушаем тоже. Так как мы и когда делаем твердым наше звание избрания? Вот теперь он сделал твердым свое звание избрания. Даже упав, покаялся. Да поможет Бог научиться, чтобы в следующий раз такого не повторялось. Но иногда в жизни получается по несколько заходов. Раз, другой, третий. Почему, не знаю. Потому ли, чтобы закрепить пройденный материал? Не знаю. Во всяком случае, знаете, и печально, и радостно. Если бы не было бы зла на земле, мы бы не сдали ни одного экзамена на святость. Что ты хочешь сказать этим? Значит, хорошо, что зло? Нет, нехорошо. Лучше бы его не было. Но на святость экзамен не сдашь, если нету искусителя. Но это же правда. Не сдашь. И поэтому, если Господу нашему нужно было сдать экзамен, и там в послании к евреям очень есть сильная фраза об этом вопросе. Там сказано: «Хотя он и сын». Это Евреям 5 глава. С 5 стиха. «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, а мы священники и цари, да? Но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя, как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседека, ибо во дни плоти, а нет, он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И вот следующий момент. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Совершившись, сделался. Серьезный, да, вопрос? Показал, прошел. Знаете, друзья, чем больше исследуешь вопрос совести, когда апостол Павел говорит, свидетельствует мне совесть в Духе Святом, я говорю, Господи, я не знаю, как это понять. Мы так просто вот так вот читаем, понимаете, как книгу листаем. А мы сегодня заговорили о совести неверующего мальчика, который обличил совесть своей мамы. А мне кажется, этот мальчик осудил бы, не дай Бог, но очень немало из нас, христиан, принявших Святого Духа. Да, нет? Вот простой пример. Чужие ошибки легко разбираются, ладно? Там, где хлеб раздают бесплатно. В Ванкувере по-своему называются, тут в Портленде, в Орегоне по-своему называются. Мы как-то этот пример тоже частенько так вспоминали. И там христиане, члены церкви, христианки. Он, она, их таких много там. Многие из нас туда ходят. И вот хлеб выносят. Ну, многие хлеб мы же не кушаем, да, если берем в таких магазинах или покупаем. Почему? Ну, мы привыкли к европейскому. А вот такой как-то не получается. И вот за европейским все, и вот представляете, взял хлеба и всем раздал, а сам остался без хлеба. Да? Или там бойко работают локти. Ты представляешь, на хлебопреломление едешь, а решил заехать за хлебушком. Кого боком вытолкнул, кого рогом вытолкнул, кого копытом лягнул. Ну, как в стадии овечьем. Хлебца набрал и на хлебопреломление поехал. Да, нет? Но ведь перед хлебопреломлением мы за такими хлебушками не ходим. Чтобы потом каяться не пришлось. Ну? Ну да. Нет? Да. Ладно. И вот кто-то, американцы, выносят хлеб, и христиане, как голуби, налетают и хлебушек разбирают. Один так, брат, не добрался до хлебушка, и хлебушка ему нету, опять стоит. Через время опять выносят хлеба. И голубки, и христианки, туда, локтями. Они опять хлебушка взяли. Он опять без хлебушка. Вот. Американцы стоят это и все наблюдают. И, кажется, на видео записывают. А потом американец вынес европейского хлебушка. И голубки туда сразу. Раз, все побежали. А он их всех теперь локтями порастолкал. И подходит к нему. И отдает ему. Зачем моей свободе быть судимой чужою совестью? А на аукционах знаете, что делается? Похуже, чем возле этого хлебушка. Но ведь это же наша совесть. А в других местах как дела с совестью? Вот тебе и гражданин неба. Только, пожалуйста, друзья, я это говорю не потому, что я с другого теста сделан. Это боль моей внутренности. И когда во многих местах начинаешь раскрывать таинство о вопросе совести, и как глубоко, когда Павел говорит, свидетельствует мне совесть в Духе Святом. Вы знаете, что это такое? Это путь превосходнейший. А мы его вот так вот читаем, вот так. Совесть безбожника американца осудила. Совесть. И вот теперь они ему преподадут хлебопреломление. Да? Они теперь будут говорить этому американцу о Христе. Да? Делайте твердым ваше звание и избрание. Друзья, то, что сегодня у нас тема обрезки, значит, Бог нашел добрый плод. Во-первых, плод. Потому что, знаете, однажды было лично у меня большое-большое переживание. Я говорю: Господи, ну что это такое? Как не придешь на собрание, должен обязательно сказать тему обрезки. И про себя, и про других, и про других, и про себя. Уже дошло до такого состояния, что выходишь в кафедру и говоришь: вы знаете, под кого я сегодня буду говорить? Конечно же, говорю, под себя, и под вас тоже. Куда вы денетесь? И я тоже. Я говорю: Господи, ну что же это такое? А другие как нам выйдут? Одна благодать об одной благодати, потому что нечего взять. А Бог показывает. 15 глава Евангелия Иоанна. Всякую веточку, приносящую плод, что он делает? Обрезает, очищает, чтобы еще больше принесла. Я говорю: Господи, а он говорит: да ты не туда смотришь. Да ты не на обрезку смотри, а на причину обрезки. Я говорю: я не понимаю. Если нету плода, что он будет делать? Рот сечет. А если обрезает? Я говорю: подожди. Значит, есть? А что, говорит, так робко? Я говорю: погоди. Ну я-то в себе же ничего не вижу. Ты не видишь. А он что-то усмотрел. А раз усмотрел, начинает резать. Оно же больно. Больно. До крови, до крови. А что делать, друзья? Ведь не зря же апостол Павел говорит, что проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Он говорит: я каждый день умираю, умираю, умираю. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела? Смерти, да? И поэтому, я думаю, нам теперь легче будет понимать место Писания, когда он говорит: дух плоти противится, а плоть духу противится. Они все время во вражде. И получается зачастую, но все-таки вы делаете не то, что хотели бы, или мы делаем не то, что хотели бы. Ну, есть так написано? Есть. И поэтому рассуждать, что любит мой внутренний человек, какое движение во мне производит Бог. И вот быть таким самокритичным, чтобы взять себя и ввести в храм. Интересно, правда, да? Мытарь берет себя и вводит в храм. И доходит до места, ну, я не знаю, как близко он стоял от фарисея, и бил себя в грудь. Хорошо. А вот та женщина, которая в чужой дом зашла, как она поступила? Она взяла себя и ввела себя. И когда ввела, к ногам Иисуса припала. Победа? Победа. А разбойник на кресте? Опять победа. А блудный сын что сделал? Взял себя и привел себя. Друзья, а ведь нам трудно приходить туда, когда об нас знают, что мы негодные люди. Это же правда. Это же больно. Трудно. И вдруг он встал и пошел. Почему-то лично для меня звучит это, знаете, как тот вот слепой, который сидел у дороги и кричал Вартимею, да? Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Я его заставлю: замолчи, замолчи. Ну, заставляли, да? А он еще громче кричал. И вдруг, наконец, Иисус зовет его. И этому человеку говорят: вставай, не бойся, зовет тебя. Вот для меня вот эта вот фраза звучит во внутренности блудного сына. Вставай, он сам себе говорит. Он же говорит себе как? Встану. Так, да? Значит, прежде чем он себе так сказал, получается, он услышал: вставай, не бойся, зовет тебя. Он встал и пошел. Это ж идти, которые все тебя знают, что ты опозорил своего отца, свое родство. Но это же правда. И он говорит: иду. Отец увидел сдалека, жалился и побежал к нему навстречу. Вот такой наш Бог. Вот как вот этот вот, что корову прибил. Бог к нему так навстречу побежал, что аж корова встала. О, помазанник Божий. Вот руки возлагает. Поэтому, друзья, вопрос совести интересный, интересный и очень нужный. Думаю, вот тут-то и встает один из вопросов, знаете какой? Нам необходимо, чтобы Дух Святой нас утешал. Как? Который будет говорить: не бойся, вставай, зовет тебя. Господи, ну, и под руки. Раз и понес. Куда Дух Святой несет? На покаяние, на исповедание. Тут вот есть одно интересное место Писания о Ефесянам. Вторая глава Ефесян, 19 по 22 стих. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Что делает? Слагается стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором камне, то есть, и вы, и я, каждый, да? Устрояетесь в жилище Божие Духом. Вот он возле этой коровы устроялся в жилище Божие Духом. Она, на ноги Христа плакавшая, вот там устроялась в жилище Божие Духом. Это же правда? Это сильно. И вот Дух Святой говорит: ну давай, ну давай, ну давай. Ну разве это совесть? Это же бессовестность. Ну давай, поднимайся. Поднимайся. Тебе надлежит предстать пред лицо Бога. Вставай. Надлежит? Надлежит. Он скажет: голубица моя, под кровом утеса, покажи мне твое лицо. Лицо покажет тот, у кого совесть есть. Вот после того, как корова встала, я думаю, можно идти, да, лицо показывать. Можно или нельзя? Тогда исполняется место Писания. Кто будет осуждать? Давайте читаем теперь для этого человека. Римлян, 8 глава. Ибо кого Он, Бог, предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Вот тебе, ну пускай она что-нибудь скажет. Но тебе пускай она понесет всем и скажет: раз такой-то, раз за таки взял и убил мою буренку. И уже буренка будет мычать дома, что Бог воскресил буренку. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Когда женщину прибили побивать камнями, говорит: иди и впредь не греши, где твои обвинители? Я не думаю, что она переехала в другой город жить. В другую синагогу ходить. Да, нет? Она пришла и не в конце села, а там, где разрешено было между женщин. Да? А Навуходоносор где сел? Когда к нему ум вернулся, и он перестал быть ослом, он сел опять на свой трон. И последние дни, говорит, были более благословенны. Бог оправдывает. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, что корову прибил, клевета пошла. Или теснота? А что, он не в тесноте сейчас находился? Или гонение, сейчас его гонят за него же самого. Или голод. Или нагота. Вот теперь его нагота какая. Или опасность, конечно, большая. Или меч. Ох, язык, изощряют как меч. Но это же правда. За тебя умышляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. Время у нас вышло. Да, пожалуйста. Да, и то не сразу. Когда они привели ее побивать камнями, совесть молчала. Но потом она заговорила. В присутствии Христа пришли, и совесть не говорит. Начинаю с ним говорить, и совесть не говорит. И только когда он обратился к совести, она заговорила. Обещание. Да. Нарушение. Приведите ко мне, вступивших со мной, завет при жертве. Я, говорит, призывать буду небо и землю судить. Это хорошо или нет? Судить. Он будет судить. Это хорошо или нет? Вот если бы, говорит, мы судили себя, они были бы судимы. А как, говорит, не судим себя, потому что совесть спит, то, говорит, я раз вас, говорит, разбужу. И начинает будить. И начинает с нами считаться. Для того, чтобы нам потом предстать перед его лицом. Да, нет? Совесть. Интересно, 5 глав от пророчества Исаия, совесть говорила что-нибудь? Не написано. И пока не увидел престол Божий, до тех пор совесть себя приглаживал, наверное, да? Или как? Как сказать? Ну, оправдывал, оговаривал, все нормально было. А как увидел славу Божию, то совесть какой приговор подписала? Погибельный, да еще и вечный, да? Вот это здорово. А вот если бы Бог не дал возможность покаяться, и понесли бы человека этого, и пели бы ему псалом, встретимся ли мы с тобою на чудную рекою? Да, мы. Потом 3. Встретимся ли? И кто с кем, не дай Господь. И вдруг потом бы, после смерти, он увидал бы престол и говорит, а я себя столько лет оправдывал. Подмазывал самого себя, подмазывал. И вот Бог, и когда говорят, о, Бог с этой семьей судится. И интересно, что такое Бог сделал для Исаии, что он с ним судился? Несчастье послал, горе, голод, холод, аварию, безработицу, болезнь. Как Бог с ним судился? Что он сделал, судился? Друзья, я иначе не вижу. Бог просто показал, тебе надлежит предстать пред моим лицом. И я буду судить всякие скрытые дела. И чтобы это не было потом, я предложил тебе сейчас. И он все заговорил. Совесть заговорила. Теперь он сделал твердым свое звание избрания. Теперь для него открылся свободный вход в самое небо. Вы знаете, куда он теперь подошел? На совете неба не все бывают. Это серьезный вопрос, это отдельная тема. На совете неба не все бывают. Нет. А тут он находится на совете неба, и по совету неба задается вопрос, кто пойдет? Он говорит, я пойду. И Бог говорит, иди, и ты выполнишь. Вы представляете, быть посланником – это пройти совет неба. Быть посланником – это попасть на суд неба. На суд не взысканиями, а святостью, когда говоришь, Господи, и это я виновен. А Бог говорит, за то, что ты так глубоко осудил себя к смерти, я оправдывающий тебя к жизни. Это называется искренность или добрая совесть. Ладно, у нас уже время.